Если кто-то подошел только что, то снова здравствуйте. Допивайте воду, доставайте тетради. Я помню первый раз, когда мы праздновали Йом-Кипур в Бердичеве вот в 2000 году. Ну, помню, понятия праздника не было вообще ни грамма, получается. И хотелось, тем не менее, не просто так, знаете, а хотелось все-таки понять и попраздновать Йом-Кипур, а не просто так собраться, как обычно. Ну и, знаете, сейчас в интернете можно литературы много найти. Тогда интернет был у одного Димы Шумского, он его никому не давал. Вот. И значит, нашли мы, помню, Махзор, ну вот такой молитвенник, как вот у меня. И начали его читать. Причем, как это водится, сначала нормальным русским способом слева направо. Не поняли, почему страница не совпадает. Потом дошло, что надо справа налево читать. И тогда все совпало. Вот. Но хотелось вытащить оттуда что-то, чтобы праздник Йом-Кипур попраздновать, а не просто жатву, как вот с гарбузами. Значит, и начали читать мы эти молитвы. Молитвы там одна краше другой, послушай. И молитвы такого расстреливающего характера буквально. Если кто-то заглядывал в Макзор, вы меня понимаете. То есть, когда ты их читаешь, ты либо в скорости прекращаешь это делать, либо если все-таки хватило силы и воли продолжить, то, знаешь, на слушающих тебя может пасть подозрение, что ты такой-то... Ну, отъявлены негодяев, что тексты молитв такие, они настолько выворачивают все возможные казусы, грехи, прегрешения. Не обязательно все это твое, но в целом, как вот если взять вот в целом человека-грешника, в котором все грехи всех людей, которые, вот это вот все там как бы он рассказывает. Понятно. И помню, такой мрачняк на всех сошел. Когда все так сидели, ну, как казалось внешне, в ожидании того, что точно сейчас Бог придет и всех осудит на вечный Шеол. Ад, в смысле. А потом, как бы понимая, что что-то здесь не так, начали разбираться с этим. И все-таки поняли, что, знаешь, еврейские молитвы, записанные в Махзоре, молитвы еврейской традиции на Йом-Кипур, ведь они во многом, почему они так составлены, почему такая текстура? Ну, конечно же, у людей нету жертвы за грех. То есть у них нет того, на основании чего они могут ожидать прощения Бога. Поэтому они просят Его, ну, помилуй, ну, да, мы знаем, все не так, все идет неправильно, нету храма, нету первосвященника. Ну, а что нам делать? Мы просим милости. Вот знаешь, когда ты знаешь, что точно милости не будет, но тем не менее продолжаешь верить в милость Всевышнего, тогда молитва максимально отчаянная получается. Максимально отчаянная. Когда ты знаешь, что если есть правила, и тебе надо просто в нужное время произнести нужные слова, и будет прощение, а ты так себе их произносишь, эти слова. Там, Боже, помилуй, знаешь, что как только ты скажешь, Он помилуй. После этого говоришь спасибо. И все это выходит на уровень такой, знаете, унылой машинальности. И в конце концов теряет в себе жизнь. А вот когда ты знаешь, что ты отчаянно рвешься в небеса, я вот хочу сказать, что многие верующие в Иешуа, для них вопрос просьбы о прощении – это вопрос машинальности, в которой со временем чувствуешь фальшь, отсутствие искренности. Чувствуешь, что люди не думают над тем, как они живут, не думают над грехом. Они легко приняли это поверье, что у них все вопросы решены. Они не заметили, как то, за что они на первом этапе покаялись, оно давно вернулось в их жизнь. И уже является членом семьи, собственно. Но только раньше они за это каялись, а сейчас уже не считают нужным. Потому что, подковавшись теологически, все давно поняли, что Бог все равно простит. И все будет доброе. Поэтому... давайте просто не называть это грехом и провозглашать милость Всевышнего. Но иногда попросим прощения. это плохо. В прошлом шаббате я приводил пример, или позапрошлом, как вот, знаете, Израиль, который не верит в Иешуа, живет лучше, чем те народы и люди отдельные, которые в него верят. Почему? Потому что, по сути, они не живут так, как верят, или просто не верят, а лишь говорят об этом. Да, и вот я сегодня хочу о чем рассказать. Я открыл книгу Исаия 58, где говорится о посте. Пост – это непременная часть Йом-Кипура. В Израиле сухой пост вообще, без воды, без чая, без... Нельзя ванну принимать, нельзя пользоваться парфюмерией. То есть ничего нельзя, нельзя кожаные ботинки носить. У этого есть там какие-то свои такие причины, каббалистические, исторические, но, поверьте, я сейчас не хочу об этом говорить, я сам в кожаных ботинках пришел, даже слегка одеколоном обрызгался, но... Хочу на главное обратить внимание сегодня, чтобы, понимаете, чтобы мы не занимались номинальными покаяниями, в кавычках, естественно. Покаяние, оно или настоящее, или это не покаяние. В книге Исаии говорится о посте. В том году мы были в Израиле с Яной и заехали к одному израильскому пастору, имя которого, может быть, кому-то покажется знакомым. Леонид Мазин такой. Или Леон Мазин. Он живет в Хайфе, служит в Хайфе. Были у него там 2 дня гостили, значит, и он рассказал нам историю одну. Дело было в канун Рош-Ашана. И в канун Рош-Ашана он говорит, надо быстренько ехать в супермаркет покупать продукты. Быстренько. Потому что если, говорит, мы быстренько не поедем, двери магазина перед нами не закроют, и продукты с полок не уберут, но мы машину, нам негде будет машину поставить. Потому что в канун Рош-Ашана весь Израиль стоит возле супермаркетов. И говорит, вообще 2 дня есть в году, когда возле, ну, когда сложно машину припарковать. Это Рош-Ашана, это Йом-Кипур. Я говорю, а Йом-Кипур почему? Ведь на Йом-Кипур, ну, не едят ничего, зачем тариться продуктами? Он говорит, в Йом-Кипур, точнее в канун Йом-Кипура, машину нельзя поставить не возле супермаркета, а возле аптек. Я рассказывал тоже, да? Я говорю, почему возле аптек? Потому что в канун Йом-Кипура все запасаются снотворным и там разными такими таблетками, которые освобождают от чувства голода. Чему я это говорю? Ну, не то чтобы прям все, но очень многие. Известно, что в Израиле в Йом-Кипур пост соблюдают даже отчаянные атеисты. Как бы что ни вышло, да? Потому что люди с детства воспитаны так, что если в этот день не покаяться, следующего года у тебя не будет просто. Ну, в смысле, хорошего года. И так как не все понимают, что такое покаяться, то некоторые считают, что покаяться – это быть в посте. Ну и зайти в синагогу. И в синагоге битком. Значит, и пост соблюдать. Ну, так как в пост очень хочется кушать, если ты не понимаешь, зачем он нужен и что там в нем делать, то для того, чтобы не есть в этот день и не мучиться, лучше выпить пару таблеток и поспать. Проснуться к вечеру на заходе солнца, немножко почистить зубы, а потом, как говорится, когда оно село и звезда зашла, можно наесться спокойно и сказать, что все. Самому себе, то есть совесть успокоить, все хорошо, я не для дяди. У меня все хорошо, я... Был в посте, Йом-Кипур состоялся, и я вот сейчас от этого хочу оттолкнуться. Знаете, вот Исаия, он написал о посте в 58 главе. Причем, пост, это не так, что, знаешь, вот, ой, зачесалось, надо взять пост. Ой, там что-то там на работе не ладится, надо взять пост. Ой, и так вот, некоторые так жонглируют постами, и по большому счету, обычно это очень часто и много бывает в начале следование за Богом. Когда ты еще ничего не знаешь, но про пост уже слышал. И ты думаешь, что ты постом решишь все вопросы вообще. Или... И чем дольше пост, тем больше вопросов ты решишь. И чем больше ты себя вымучишь, тем... Вот. И у людей, да, вот у них такое подвязание зачастую прослеживается. Вот. 58 глава Исаии. «Но Начинается она просто. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой подобно трубе. Укажи народу моему на беззаконие его и дому Яковлеву на грехи его». Ничего не напоминает? Напоминает о каком-то событии. О каком? О Рош ха-Шана. «Возвысь голос твой подобно трубе». Да, главное назначение шофара – это разбудить. И помочь указать на беззаконие. Угу. Дальше. «Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно, не оставляющий за...» Как бы, ключевое слово. «Не оставляющий законов Бога, они вопрошают о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь». Вообще во всей Библии вот это вот «смиряйте души ваши» в жесткое время, это только о Йом-Кипур сказано. Пост Даниила, пост там такой, пост такой. Это все со временем, и это единичные случаи людей, которые знали, почему они это делают, не вводя это в закон. Пост Эстер даже, не вводя это в закон. Ну, у него было основание, вы помните, да? Она уже перебирала все варианты, включая этот. Но вот этот как бы такой обязательный. Причем о самом посте сказано намеком. «Смиряйте души ваши» в Торе. А уже потом в пророках раскрывается, что люди поняли это как важность поста. И до сих пор Израиль весь постится. Вот уже 3300 с копейками лет уже все понимают, смирять души в Йом-Кипур – это значит поститься. И во времена Исаии 2800 лет назад уже понимали, что поститься. И вот видите, возвысь голос подобно трубе, а потом расскажи им, почему пост, который они берут на Йом-Кипур, он не приводит к тем результатам, на которые они рассчитывают. Или давайте еще более ясно скажем, почему покаяние в Йом-Кипур не приводит к улучшению качества жизни. Или еще скажем более понятно, почему твое покаяние, если ты каешься, каешься, не приводит к переменам в твоей жизни. Почему так? У них был вопрос к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души, а ты не знаешь. Откуда? Почему они так считали, что он не видит и не знает? Потому что, послушайте, направленность их поста, она была на какой-то конкретный, видимый, ожидаемый в жизни результат. И так как они этого результата не видели, то они считали, что Бог не видит их поста, не слышит их молитв, вы поняли, не оценивает их в такого подвязания. Иными словами, они хотели свой пост использовать как руль, которым они будут поворачивать волю Бога в ту сторону, в которую им нужно. Вот я буду поститься за то, и ты мне это сделаешь. Значит так, я с завтрашнего дня не ем, я поворачиваю руль сюда, в сторону добавки в зарплате. Так что ты понял, да? Я тебе не ем, а ты мне добавишь. Проходит время. Пост был, добавки нету. Почему я постился, а ты не видишь? А? Почему нет добавки? Почему я смирял душу мою? А ты не знаешь, что значит смирял душу мою. В чем суть смирения души была в этом посте, где у человека длинный перечень претензий, ожиданий от Бога был прописан? В чем? Кем Бог является для такого ожидающего? Слугой. Вы понимаете? В голове, в мышлении такого человека Бог является слугой. Он не является Богом. Продолжаем чтение 58 главы. Видите, она Йом-Кипуре, о предваряющем Йом-Кипур Рош ха-Шана, она о наших с вами днях. Ответ Бога. «Вот в день поста вашего», это в третьем стихе ответ следует, «вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу. Требуйте тяжких трудов от других». Я помню ужасные истории. Вот вообще, конечно, я вот хочу сказать, что отчасти мне повезло, что я не попал, ну, я не знаю, повезло, не повезло, но я так сейчас повезло скажу, что я не попал где-то году в 95-м в какую-нибудь церковь современную украинскую, а попал в 99-м и в еврейскую общину, минуя церковь. Потому что если бы я попал на волне изучения духовности в том смысле, в котором ее понимали, представляете, некоторых не попустят до сих пор. Они до сих пор в такой духомании живут, где совершенно нет ничего библейского, божьего, настоящего. Одни иллюзии, глупости, которые порождают взаимные претензии, упреки, поиск пустого. И помню вот одну историю тех лет. Кому-то рассказывал вообще. Вот в одной из общин, в Винницкой в частности, например, руководству припало на ум, что надо всем поститься. Ну, там назначили срок, там больше, чем один день. И ездили, контролировали людей по квартирам, постятся или нет. И так как, знаете, некоторые, как говорится, перекусили, эти люди были отлучены, изгнаны с позором. Более того, изгнаны с позором и отлучены были даже те, на кого пало подозрение в том, что они перекусили. Без доказательств на эту тему. Хотя люди откарашкивались и говорили, что ни маковой росинки во рту с утра не было. Это вот об этом. Вот тут написано: «И требуете тяжких трудов от других» в третьем стихе. «И требуете тяжких трудов от других». Вот вы поститесь для ссор и распрей, и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. А как это, Господь? И вот Бог начинает разматывать рассказ. Он говорит: таков ли пост? Я сразу предлагаю вам подумать пост как Йом-Кипур. Потому что, еще раз говорю, все, что история говорит о Йом-Кипуре, это связано с постом. И никакой день другой больше не был назначен тогда в древности. Сейчас есть в иудаизме нормативные посты, которые, опять же, не обязательны. Потому что Йом-Кипур — это обязательный пост. Это, ну, вообще. А потому здесь, когда речь идет о посте, это о Йом-Кипуре, в общем. Тот ли тот пост, 5 стих, который я избрал, или мы можем сказать, тот ли Йом-Кипур, это ли Йом-Кипур, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник и подстилает под себя рубящее и пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Он спрашивает: ребята, вы, наверное, думаете, что мне вот в радость видеть, как вы валяетесь в грязи, ничего не едите, не пьете. И вот вы думаете, что из-за того, что вы так себя взялись мучить каждый год и все вместе, я каким-то образом изменю свою волю в отношении вас по вашему заказу? Вы, наверное, так решили себе, да? Тот ли пост, который избрал? Если ты считаешь, что в Йом-Кипур все, что тебе нужно делать, это просто демонстративно горевать, просить прощения за то, даже за что, возможно, что-то не делал. Разве ты считаешь, что мне это нужно, говорит Господь? Теперь давайте подумаем, а что же нужно Господу от человека? Если говорить глобально, не удаляться в детали, мы непременно выйдем на то, что Иешуа ответил в одном предложении одному вопрошавшему на эту тему человеку. Он сказал: возлюби Господа, возлюби ближнего, как самого себя. Иными словами, перестрой свою жизнь так, чтобы ты дарил любовь, дарил радость, чтобы ты был не человеком, удивляющим там рассказами о каких-то видениях, ты понимаешь? Рассказами о том, что ты не ел дней 60 и удивлялся, что-то тебе никто не аплодирует. Ты идешь по улице, и нигде фанфары не звучат после такого-то подвязания. Нет, он говорит, что... Причем, заметьте, вспоминая, опять же, у него спросили, почему это вот мы постимся, а ты и твои ученики, вы не поститесь? Но фарисеи накручивали количество постов, но один из них был обязательным для всех. И для Саддукеев, и для вообще для всего Израиля. И, возможно, Иешуа даже в этот день что-то мог поесть, я не знаю. Думаю, что нет, но как версия. И он говорит, а что, мы... Ведь послушайте, любое духовное действие, суть которого тебе непонятна, оно должно вывести тебя на дорогу поклонения Богу и любви к ближнему. Если, например, тебе помогает размышлять о Боге, старая еврейская молитва перед заходом в туалет, известно, да? Боже, я оставляю душу мою у дверей, сохрани ее, чтобы она не потерялась. И когда выходит из туалета, спасибо Господь, что сохранил, верни мне душу мою, потому что считается, что в туалете души у тебя нету. Вы не смейтесь, я скажу, что у христианства больше странного, чем в иудаизме, кроме шуток. Вот. А в современном христианстве протестантском, которое исключительно верно, еще больше странностей, если речь идет о пятидесятниках и харизматах. Вот. Особенно о духовной составляющей. Или псевдодуховной. Так вот, даже в такой молитве, послушайте, или в такой молитве, когда человек просыпается и благодарит Всевышнего за то, что он сотворил его мужчиной, а не женщиной. Извините. Даже в такой молитве, когда он одевает цицит, такую одежду с кистями, чтобы прожить в ней целый день, он благодарит за то, что Бог дал ему заповеди и одежду, которая напоминает ему о заповедях. То есть, иными словами, прорисован весь день разнообразными молитвами, и послушайте, можно там, да, это, да, да. Но когда человек постоянно думает о Боге, приучает себя постоянно думать о Боге, он начинает жить, рано или поздно, постоянно думая о Боге. Вы понимаете? Если традиция, правила ведут тебя к тому, чтобы научить тебя постоянно думать о Боге, это хорошая традиция, несмотря на разные странности, которые в ней есть. Я не говорю, что сейчас надо еврейские традиции брать, там многое взято из отвержения Иешуа, просто это надо разбираться. Я говорю о правилах, которые иногда нам непонятны. Если, например, есть некое правило, которая обязывает тебя лучше отнестись к ближнему, даже если у тебя к нему легкая неприязнь, но тебя закон заставляет отнестись к нему лучше, исполни по закону это, и в итоге ты станешь больше обращать внимание на людей. И в итоге ты постепенно начнешь различать вообще людей и видеть у себя в жизни людей, а не только лишь самого себя. Если традиция направляет тебя думать о людях, ведь смотрите, вот как в Израиле, я в прошлый раз говорил о хедере, о воспитаниях детей, о том, что им прививали то и это с раннего возраста. Им прививали, например, думать о каждом еврее. Помните, я про ваат четырех земель рассказывал, да? Им прививали думать о каждом еврее, как о члене твоей семьи, даже если он живет в Румынии, а ты никогда там не был, никого там не знаешь. И причем не просто гипотетически, евреи мы один народ, для песни только лишь об этом думать. Нет, чтобы собрать денежку и отправить тем, у кого сейчас нужда в другой стране, если они евреи. Оторвать от себя. То есть человек воспитывается в любви заповедями, смысл которых он до поры не понимает. И на выходе у такого подвязания должен родиться какой продукт? Продукт любви к Богу и любви к ближнему. Так вот, если все, что ты делаешь, постишься, бьешься головой о кирпичную стену, понимаете, да? Не знаю, там, прыгаешь в мост, в реку с Киевского моста. Если все это в итоге приведет тебя к любви к Богу и к ближнему, разбивай свою голову на здоровье, прыгай с моста хоть 20 раз на дню, нет проблем. Если это тебе поможет в итоге стать тем, кем перестал быть человек после греха. Вы понимаете направленность заповеди некоторых куда, да? Чтобы переделать твою душу. И вот Бог дает на Йом-Кипур такое повеление. В этот день смиряйте души ваши, ибо в этот день, это Левит 16, целая глава на эту тему, ибо в этот день очищает душу вашу от всякого греха. Как поняли эту заповедь люди? Я в этот день не буду ничего делать. для того, чтобы ничем себя не отвлекать от размышления о том, прав ли я перед Богом или нет. Поэтому лучше даже есть не буду для того, чтобы даже на это время не уводить свое. Вы поняли? Хорошо. Как это поняли люди? Они поняли это, как поняли многие начинающие верующие сегодня. Быть с Богом – это значит, как говорится, сыпать постами и заказывать Богу благословение. Этот пост за жениха, этот пост за работу, этот пост за... чтобы у соседа корова выздоровела, в смысле наоборот. Ну, классная тема, да? Вот если бы оно так и работало, представляете? Я думаю, что, конечно, вы бы денег бы подэкономили на еде. Сколько мы уже бы добились? Ты не поел и есть. 2 дня не поел, больше. Представляете? Вот так думали люди тогда, и так они думают до сегодняшнего дня. Как вот иногда. Щось оце хворію. Или там, брат Василий хворіє. Давайте возьмем за него пост. Давайте. Но только, может, у брата Василия есть какой-то грех, о котором, собственно, всем давно известно. Может, давайте просто брату Василию скажем об этом. Потому что если мы будем не есть ради Василия, связи вообще никакой, но звучит, знаете, патетично, не есть ради Василия. Если брат Василий будет чудить, то, как говорится, ты хоть в голодной смерти себя там похорони, все равно ему лучше не станет. Не. Вот вы поститесь для ссоры распри и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Я здесь хочу кое-что сказать еще. Поститесь для ссоры распри. Да, некоторые постами заказывают Богу беду другим людям. Господь, столько зла вокруг, эти злыдни живут за стеной. Господь, беру пост за святость соседской семьи. Ну, как бы слова хорошие, а там наполнение такое, что лучше и вслух не говори. Чтоб им там и ух, там это все. Но я сейчас не об этом хочу сказать. Вы поститесь для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Я о другом хочу сказать. Я хочу сказать вот о чем. Понимаете, высокая духовность – это не рассказы о видениях. Высокая духовность проявляется в том, что в твоей жизни реализуются, воплощаются вот эти 2 главных пожелания Бога – любовь к Нему и любовь к ближнему. Чем больше любви к Богу и к ближнему, тем больше ты духовен. Дерево познается, как известно, по плодам. Путь к этому долог. Так ли сегодня это в жизни любого из нас? Не так. Бывает ли, что у кого-то любви уже больше, а у кого-то еще по-прежнему немного? Бывает. Но если мы на пути, мы уже на пути, и у нас будет больше. Главное, чтобы мы были на пути, чтобы мы знали, куда надо двигаться. Не в сторону умножения видений или каких-то странностей. Я один раз поехал на конференцию речников Кировоград. Ну, за компанию меня пригласили. Я не хотел, но думаю, ладно, хоть гляну. Ну, конечно, было внешнее. Я сидел спокойно, мне сказали, что брат, видим, тебя не цепляет. Ты вообще в Господа веришь? Я говорю, ну, есть немного. Может, тебе покаяться надо? Я говорю, ну, есть нужды такого типа, да, такая как бы. Ну, вот видим, что тебя не цепляет. Цепляет это, чтобы я валялся по полу, лаял, как пес, там такие нюансы происходили. Дергался, как здрасте вообще. То есть, это было бы признаком того, что я с Богом в золотых, у меня нет греха, и меня цепляет. Вы понимаете, у некоторых такие странные критерии, оценки, что... Так вот, по 4 стиху, вот вы поститесь для ссоры распри и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Некоторые дерзкой рукой бьют других, словесно бьют, физически меньше, словесно чаще, используя власть в служении и так далее. И знаете, для компенсации того, за что их, собственно, кусает совесть, они иногда берут посты. То есть пост как компенсация собственных неправильностей в тех и в тех вопросах. То есть чувствуешь, что ты где-то перегнул. Возьму-ка я пост, побуду я как с Господом в тайной комнате. И после поста, то есть после какого-то периода непринятия пищи, человек думает, все, постился, все нормально, выровнял позиции, все, фирма. То есть речь не идет о том, чтобы перестать себя определенным образом вести, изменить отношения, или, знаете, просто упасть перед Богом и сказать, Господь, не могу любить, вот не могу, надо, знаю, но не могу. Не могу просто, не получается у меня. О себе по-прежнему думаю. Или так, Боже, думаю о том, что нема здесь любви. Только лишь потому так думаю, что не чувствую той меры любви, на которую вечно претендую со стороны вот их всех. Вижу эгоизм это, Господь. Люблю себя лишь, а других упрекаю за нелюбовь ко мне. И что делать, не знаю. И вот это вот отчаянная молитва, если так. Если ты понимаешь, что не прав и не знаешь, что делать. Отчаянное, потому что, слушайте, это такое поганое состояние, когда ты смотришь на все и судишь всех сквозь призму своего бесконечного голода по возвеличиванию своего я. Вот если такое есть, ну... Пятый стих. «Тот ли пост, который я избрал, день, который томит человек душу свою, гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу?» И вот он говорит, вот пост, который я избрал. Конечно же, я читаю слова, которые мы много раз читали, и многие из нас дома это читали, хотя, может быть, кто-то слышит это впервые. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо». Еще раз говорю, привяжите, пожалуйста, слово «пост» к слову «Йом-Кипур» здесь. Вот «Йом-Кипур», Господь говорит, который я избрал. Вот что ты должен максимально, на что нужно нажимать в «Йом-Кипур». Не на традишн, не на повторение каких-то молитв, которые, может быть, к тебе не относятся ни разу, никак. Если надо, да, делай, но просей свою жизнь через вот такое вот сито. Если в твоей жизни те, ну, на кого ты нагружаешь тяжелые ноши, кого ты теснишь, кого ты обижаешь. Если в этой жизни те, перед кем ты находишься в неправде, обманываешь. Например, если у кого-то жена, муж которой втайне изменяет ей и по отношению к ней живет в неправде, ну или наоборот. Есть ли такие мужья, которые от жен утаивают часть зарплаты, например, имея заначку, для того, чтобы по-тихому где-то погулять? Может, не женщина, а в одиночку. То есть неправда к тому, кто есть сам ты. Знаете, самая худшая разновидность неправды – это обманывать себя. Обманывать свою жену или обманывать своего мужа – это обманывать себя. Почему Бог говорит о браке между верующими? Потому что в норме эти люди не должны обманывать. Они друг перед другом будут в правде. Хотя, конечно, так бывает не всегда. Но когда речь идет о неверующих, ну там сплошное вранье. Идем дальше. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу». Иными словами, если ты понимаешь, что главное, о чем тебе говорит твой Господь Машиах, Спаситель Иешуа, возлюби Господа и возлюби ближнего, как самого себя, как у тебя с этим делом? Улучшилась ли ситуация за последний год? То, что требовало изменений, уже меняется или по-прежнему на том же уровне, или даже стало хуже? Как помните стих, ты жертвовал, творил, умел любить, или об этом лишь вещал умело? Вот Йом-Кипур, вот сегодня этот день, вот сегодня можно взвешивать свое сердце на предмет того, есть ли там правильное отношение ближнему, скажу так, более правильные, чем было раньше. Я не об абсолютных вещах сейчас говорю. Я уже не перфекционист, как раньше. Это глупость быть перфекционистом. Всех судить по максимальной планке. забывая, что ты сам на эту планку не тянешь. Но стал ли ты лучше? Изменилось твое отношение к тем и к тем вещам за последний год? Ты в этот Йом-Кипур сделал шаг вперед или нет? И поэтому от этого, давайте я еще раз из Махзора прочитаю. Мне лично очень нравятся эти слова, я вижу здесь большой смысл. И просто вижу реальность этого в жизни. Почему многие верующие живут вроде бы с верой в Господа, а живут так себе? Биологически лишь живут, а душа их такое впечатление, что давно похоронен. В Рош ха-Шана выносится приговор, а в Йом-Кипур он скрепляется печатью. Приговор, кто отойдет в небытие, кто будет сотворен, кто будет жить, а кто умрет, кто в предписанный срок, а кто безвременно, кто погибнет от воды, а кто от огня, кто от меча, а кто от дикого зверя, кто от голода, а кто от жажды, кто от землетрясения, а кто от мора, кого задушат, а кого побьют камнями, кому будет дарован шалом, а кто будет скитаться, кому будет дана безмятежность, а кому тревога, кто будет благоденствовать, а кто будет обречен на мучение, кто обнищает, а кто разбогатеет, кто будет унижен, а кто возвысится. Представляете? Действительно, принятое нами решение или легкомысленность в отношении того, что требует изменения, определяет, как ты будешь жить дальше. Поэтому многим людям, за них не пост надо брать, с ними разговаривать надо, но прежде всего надо с самим собой честно поговорить. И если у тебя в жизни все пошло, это украинское слово, шкереберть, знаете, да, то это вот потому, что ты пренебрег Божьим календарем и намеками на то, что пришло время, давай анализируй, выходи, совершай тшуву, делай исход. Шафар протрубил, думай. Йом-Кипур приближается. В этот день Бог покроет твою вину, если увидит, что ты решил делать шу. Если нет, то дальше живи. Пусть тебя учит твоя собственная жизнь. Бог будет поддерживать тебя, чтобы ты не умер биологически. Но для шалома его путь в твое сердце будет перекрыт. Там вентиль такой, знаете, надежный. И кто его закрутил? Ты сам. Вот ответы на простые вопросы, почему не все так хотелось бы. Теперь мне нравится конкретика Исаии. Ох, самый ясный пророк из всех пророков Танаха. Вот слова, знаете. Разреши оковы неправды, развяжи всякое ярмо, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо. И вот мне представляется такая молитва. Давайте-ка сейчас, братья и сестры, помолимся так. Я расторгаю всякое ярмо. Я отпускаю угнетенных на свободу. Я разрушаю всякое ярмо. Во имя Иисуса. Что-то наш напался в голод подбросить. Отдаваться в этом слове, знаете, так. Подаваться вперед груди, забрасывать голову назад. Во имя Иисуса. Закатывать глаза. Чтобы эффект был максимальный. А дальше Бог, понимая, что все этим и закончится, собственно, Он дает конкретику для того, чтобы потом не было домыслов и чтобы не продолжались глупости. Написано, раздели с голодным хлеб свой, скитающихся бедных веди в дом. Потому что, знаете, просто сказать, я разрушаю всякое ярмо во имя Иисуса. Вот. А вот ввести скитающихся в дом... Особенно, если с ними надо что-то там еще и разделить. Когда увидишь нагого, не в порнографическом фильме, извините. Если кто-то нагих рассматривает таким способом, то таких нагих видеть лучше не надо. Если ты увидел нуждающегося очень, кого-то без ботинок. Когда увидишь нагого, одень его. И от единокровного твоего не укрывайся. И вот смотрите обещание, которое следует за этим. Потому что в норме, если Йом-Кипур в твоей жизни состоялся, то есть кипур от слова капара, покрывать, да? Покрывать кровью, защищающей от врага, от бесов, покрывать кровью, смывающей твои грехи, Йом-Кипур, день покрытия. Если Йом-Кипур состоялся в твоей жизни, у тебя должно произойти улучшение по всем позициям. Должно. Вы понимаете, это легко проверить. И на эту тему Исаия продолжает, говоря: «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобой, и слава Господня будет сопровождать тебя». Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Закричишь, и Он скажет: вот я. Когда ты удалишь из среды своей ярмо. Смотрите. Йом-Кипур. Вот ожидание этого дня должно тебя трезвить, заставить искать и вывести в конце концов на путь щедрости, на путь помощи, на путь отвержения себя ради того, чтобы помочь другому. Что значит отвержение себя? Это не так, что если ты снял в себя все, увидев голову, и сам остался голым. Это не так. Это так, чтобы ты, будучи одет и имея, может, даже немножко, чтобы помочь другому, вот это немножко не зажал, а помог. И чтобы это было, смотри, не для того, чтобы дерзкой рукой потом бить других, в смысле: так, значит так, собрались все. Что там с делами с хорошими у нас, Леня? Что сегодня? Ничего, да? А я сегодня двоим помог. А у вас, сэр? Слабаки! 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 С кем имею дело? Смешно просто. Я добряк тут вообще записной. Всем помогаю, подвязаю, значит. Разделяю с голодными хлеб. А это все. Это какие-то... Поняли, да? Чтоб знали. И всем, чтобы рассказать. Чтобы когда я захожу в зал, все... То есть, это все равно дерзкой рукой бить других. Это не разделить с голодным хлеб свой. Это накачать себя насосом тщеславия, понимаешь? Нет, это должно, вот знаете, вот это все должно сердце наше делать добрее. И вот мне понравилось пару историй. Сейчас расскажу, сейчас люди будут стесняться, краснеть там. Значит, вчера захожу на Facebook. Смотрю, Женя поставил фотографию. Такая дождливая соборная, ни одной машины. Говорит: в Виннице льет дождь, а я там в консульстве что-то делаю. Ну, а куда ты намылился вообще? Вроде он не входит в состав делегации, отъезжающей в Польшу в скорости. Интересно, думаю, ну ладно, ну, забыл как-то об этом. Потом зашел на синагогу на финале, Свету встречаю, где она прогуливает шаббат, да, Света? Уф, кто из нас виноват, да? Света мне расцветает в Польшу и рассказывает мне: представляешь же, Женя, пошел занимать нам очередь в консульство, под дождем стоял полтора часа, ждал, пока мы придем, вызвался сам, а в другой день взял полы, помыл там с братом, с Ромой, да, в этом в офисе, не с Ромой, просто как бы не должен был. Вот это вот просто все, это когда просто и не для рекламы, и не для того, чтобы потом сказать: я не понял, а тут полы мою, в 7 утра очереди занимаю, служу тут, понимаешь, на разрыв, а вы это. Не, это просто, знаешь, это, вот такие вещи они делают добрее наше сердце. Так, незаметно когда, вот когда для Господа Он меняет наше сердце, лечит его, знаете, лечит, делает добрее. Когда это не на засвет, не на показ, когда это не для того, чтобы потом нарисоваться. Или как Оля Синица, например. Ходит к одной бабушке, никто об этом не знает, и я об этом не узнал, если бы не сказала: как, слышь, пошли зайдем помолимся. В дороге разговорились, я узнал много интересного. Лежит бабуля еврейская, никому не нужная. Сын ворует у нее пенсию, все пропивает уже лет, наверное, 20. Вот. Она инвалид первой группы. Представляете? Кто-то к ней ходит, о нем молится, ей становится лучше после этого. Вот эти вещи делают наше сердце добрее. Это, знаете, это вот быть в Йом-Кипуре, это быть вот в таком постоянном восхождении к Господу. Это меняться, это вот воплощать в себе то, что называется возлюби ближнего, возлюби Господа, возлюби ближнего, как самого себя. И будет Господь вождем твоим всегда. И во время засухи будешь насыщать душу твою. А говорят, знаешь как? Смотрите, вот эти вот дети дьявола, ну в смысле, люди не из нашей церкви, они будут беднеть, а мы будем богатеть. Потому что мы дети царя. И если мы будем приносить много десятины и пожертвований, у нас будет намного больше денег. И здесь вопрос прямой пропорциональности. От количества вложенного вы поняли? А здесь не так написано. Здесь написано о другом. Вот здесь по-другому написано. Господь будет отвечать тем, кто будет искать того, как бы полюбить другого. Представляете? И здесь Господь написано, в засуху будет насыщать душу твою не того, кто дети царя и гордится перед детьми дьявола. Кто даже словами такими глупыми не бросается. А теми, кто ищет, как развивать себя в любви Божией, помогая другим. Это какой же это тяжелый и небыстрый процесс, я вам хочу сказать. На 11-м году нашей общины некоторые вещи начали происходить только в последние полгода у нас. Вы представляете, 10 лет до этого что-то, не, что-то раньше происходило другое, но что-то вот такое семейное, вот сращивание в какую-то взаимопомощь, взаимопонимание. Это начинает происходить в последние полгода только. Я вот смотрю, удивляюсь. И как-то сразу, послушайте, стало легче жить. Как-то сразу стало приятнее жить. Почему? Потому что когда ты живешь в воплощенной любви, а не лишь в словах о любви, жить легче. Понимаете? И это значит, что любовь Божья, она действительно раскрывает легкость жизни. Она позволяет тебе понять, что такое шалом настоящий, и ценить это впоследствии. А когда ты постами пытаешься рулить Богом, ну нет, мира не будет. Будет только расстройство, разочарование от того, что говорили одно, а получается другое. И будет Господь вождем твоим всегда, 11 стих. И во время засухи будет насыщать душу твою, и уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Я хочу, чтобы, знаете, приговор, который был утвержден, чтобы он был изменен настолько, насколько каждый покаялся, чтобы это произошло. И чтобы, если приговор не очень, и ты сам чувствуешь, что ты как бы не очень, чтобы ты покаялся, чтобы Бог переписал тебе будущее, чтобы оно у тебя было другим, лучшим, чтобы было. Чтобы наступивший год и вообще наступившие дни после Йом-Кипур, чтобы они были счастливыми в твоей жизни. Последнее местописание, которое хочу прочитать, это 2 Петра, откройте, пожалуйста. Здесь есть некая последовательность, это вообще такой классический еврейский прием разъяснений, как я понял потом. 2 Петра, 1 глава. Мы читаем здесь. Мы читаем здесь, в 4 стихе пишется, что нам дарованы великие драгоценные обещания. Обетования. Смотрите, великие и драгоценные. В чем суть этих обещаний? Что там обещается? Есть и об этом здесь. Написано, чтобы через эти обещания, как бы намекается, мы сделались причастниками божеского естества. Это невероятно. Что такое божественное естество? Это суть Бога, суть Его характера. Он говорит, что нам обещается, что мы изменимся настолько, что будем похожи очень в характере на своего Господа. О, что обещается. В крепости внутренней мы будем похожи на Господа. В умении мудро оценивать события. В умении проходить. Помните, как вот ситуация, на него напали, он как-то прошел между людей, как бы все не поняли. Вот. Умение проходить сквозь трудности. В умении радоваться всегда, потому что Господь наполняет всю землю. И в принципе, если бы наше сердце было чище, мы бы не имели основания для печали, потому что всегда и везде с ним может быть хорошо, если ты открыт ему. Вот какие обещания у нас есть, что мы можем сделаться причастниками божеского естества. 4 стих. Там пояснение есть. Удалившись от господствующего в мире растления похотью. Нам мешает сделаться причастниками божеского естества, что нам обещано. Смотрите, нам обещано сделаться причастниками божеского естества. Но зачастую нам мешает то, что мы не удалились от господствующего в мире растления похотью. Вот для того, чтобы мы удалялись, смотрите, что советуется. Вот тут одно базируется на другом, строится друг на друге вот это вот. Читаем Петра, замечательные слова. «То вы, прилагая к этому все старание», старание удаляться от господствующего в мире растления похотью. Старание в том, чтобы удаляться от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей. Веришь в Господа? Верю. Как проверить? Покажи добродетель. Если веришь, делай добро людям. Иди за них, занимай очереди, мой полы. Ну, я так утрирую, не обязательно. Не надо, чтобы все сейчас взяли по швабре на следующий шаббат и мыли здесь пол. Этого не надо. Я вообще говорю о том, чтобы делать добрые дела. И вообще, вера Божья, она выражается в добрых делах. Нету дел, нету Божьей веры. Разговоры о вере в Господа, это все словоблудие. Вера Божья, она выражается в добрых делах. Он говорит, покажите в вере вашей добродетель, доброделанье, добродетель. Покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, что как понять это? Написано, наипаче своим по вере помогайте, наипаче помогайте нуждающимся. Не надо торопиться помогать нашему дорогому мэру. Классный у нас мэр, еврей, слава Богу. Но я думаю, он не очень нуждается в нашей помощи. Не надо торопиться им помогать. Знаете, как люди стараются помогать власть имущим, сильным. Но тут немножко это не помощь, это хитрость. То есть помощь, она тогда помощь, когда тому, кто не может ответить. Это максим... Вот это именно помощь в высшем смысле своем. Это помощь бабушке, которая инвалид первой группы, с пропивающим ее пенсию сына. Она не может ничем ответить, ничем. Она даже спасибо нормально сказать не может, потому что ей тяжело. Вот такого рода помощь. Это делает добрее наше сердце. Еще раз говорю, не для засвета. Рассудительность. Рассуждайте, кого помогаете. Если в автобус зашел явный профессиональный, в кавычках, нищий. Я, например, мое сердце спокойно, если я не даю ему рубль. Вообще, я не мучаюсь от того, что я не помог нуждающимся, потому что этот нуждающийся зарабатывает больше меня. Но иногда бывает так, что ты идешь по городу и поймал чей-то взгляд, явно нуждающегося человека, который у тебя даже не просит. Или ты знаешь вообще не кого-то из наших ребят, которые нуждаются сегодня, да. Может быть, они сами виноваты в том и в том, поэтому нуждаются. Ну ладно, можешь и подсказать, а может просто помоги. Рассудительность. Думайте о том, что вы делаете. не тяните эту бабушку, знаете, выкручивая ей пальцы через дорогу, потому что может ей в другую сторону. И может ей сегодня надо не то, а другое. Подумай о том, чем ты хочешь помочь. Подумай о том, как ты хочешь помочь. Или вот, вот о чем подумай. Один брат, помню, говорит, а я решил десятину не приносить в общину. Это в Бердичеве еще было. Я говорю, почему? Потому что я понял, что более правильно будет помогать нищим. Я говорю, ты неправильно все понял. Это разные вещи. Одно не исключает другое. Если ты сейчас очень хочешь пить и понял, что главное это пить, то это не значит, что не надо есть. Понимаешь, надо и то, и другое. Надо и бедным помогать, надо и участвовать в деле служения своей общины. И тут одно, то есть рассуждай, если ты хочешь делать добрые дела, думай, не просто от балды делай что-нибудь как-нибудь. То есть если ты веришь, то пусть это выразится в добрых делах, иначе это не вера, это болтовня. Но если ты хочешь делать добрые дела, подумай, делай. В рассудительности покажите воздержание. Как это понять? В рассудительности воздержание, это знаешь, иногда твоя рассудительность, когда ты начинаешь долго рассуждать над тем, как делать добро, она приводит тебя к тому, что ты добро делать не будешь. Это примерно, если кто-то читал «Мертвые души», это одну из моих любимых книг, там был такой классный мужик, помещик, дворянин по фамилии Плюшкин. И когда Чичиков его расслабил комплиментами, и за несколько копеек у него он купил там больше 100 мертвых душ. Обезумевший от жадности Плюшкин отправил Чичикова, а потом размечтался. Знаете, размечтался. Он сказал, какой классный человек. Подарю-ка, наверное, в знак своей признательности ему и в знак своего щедрого сердца свои старые тампаковые часы. Впрочем, я думаю, что на часы он и сам себе заработает. Подарю-ка я ему как завещание после своей смерти, потому что мне пока надо. Впрочем, лучше не буду ему ничего дарить, просто отправлю ему благодарственное письмо. Впрочем, это же на письмо, на бумагу потратить. Впрочем, не буду, наверное, писать ему письмо, потому что... Толку ему от моего письма. А человек он хороший. То есть, знаете, иногда мы так размышляем о том хорошем, что мы могли бы сделать, что в процессе размышления вообще понимаем, что ничего делать не надо. Иногда в момент как бы приступа Божьего обличения мы хотим каяться, многое створить, а потом, знаете, успокаиваемся, думаем, Господи, вот мысли же приходят. Надо же. Так вот, смотрите, в рассудительности надо проявить воздержание, в том смысле, чтобы воздержаться от напирающего искушения ничего доброго не делать, потому что и так, в принципе, в этом мире все неплохо. Понимаешь? Воздержание. В воздержании терпение, послушайте, терпение надо человеку, решившему жить по Божьей воле и движущемуся к тому, чтобы стать добрым сердцем, надо терпение. Это не происходит автоматически. И знаете, если ты сейчас на стуле решишь быть терпеливым, ой, нет, очень добрым, и выйдешь на улицу, тебе кто-то даст в глаз, вот так, знаете, сразу, бух, хлестка, и попадет, что интересно. Вот. Крайний пример, ну да. Обычно все не так происходит. Ты приходишь на работу, все хорошо, все сотрудники тебя поприветствовали, вы пьете кофе, говорите о чем-то, потом на конец рабочего дня все немножко устали, шеф попросил остаться. Ты пытаешься быстренько слинять, потому что, знаешь, в офисе еще есть другие, пусть они. Они думают так же и тебе. Начинается конфликт. Один так неплохо начинался, понимаешь? А вот, большой любви и согласия. Вот на таких мелочах часто мы и прокалываемся. И вот в мелочах, не переступая через свое вот это гордое и безбожное, мы так и не начинаем движение по направлению Божьей любви. Терпение. Терпение в том, чтобы, знаете, сегодня начал жить по-другому. устоять в принятом решении. Терпение в том, чтобы начав вежливо здороваться, не сорваться, когда, скажем, тебе не ответили в той же мере вежливости, да еще и много раз подряд, и так далее. Терпение. В терпении благочестие. Благочестие. Благочестие – это не забывать, что вокруг тебя существует Богом расписанный порядок вещей, порядок построения взаимоотношений, властей, подчиненности, где на вершине всего стоит Господь, Бог. Не забывай, решив прорваться в чем-то одном, в двух позициях, не забывай о том, что вокруг еще есть масса других областей жизни, в которых тоже не надо терять, если ты желаешь здесь приобрести. Благочестие. В благочестии братолюбие. Хитрое дело, знаете, уметь подчиняться или уметь руководить и при этом еще любить в равной степени. Как это так? Вот такие вот, как вот, вот допустим, слушаться своего руководителя группы, при этом знать, что он брат, и быть к нему в любви, и наоборот, руководитель группы, помня, что это твой подчиненный, тем не менее должен помнить, что он должен любить его как брата и быть равным с ним. Вот как соединить это несоединяемое? С Господом возможно. В благочестии братолюбие, в братолюбии настоящая любовь. 8 стих нам подводит итог. Если это у вас есть и умножается, смотрите, друзья, то вы не останетесь без успеха. Вы не останетесь без успеха. Йом-Кипур, почему он праздник? Потому что здесь тебя вымывают в бане, достают из тебя все шлаки, там, все эти глисты, знаешь, все это вынимают из тебя, наполняют тебя витаминами, благословением, всем выпускают в эту счастливую, классную жизнь, и ты рад, счастлив. Это Йом-Кипур, это как баня для тебя. Это как таможня, где, знаешь, из Мордора ты там переходишь в нормальные, извините, Соединенные Штаты. Хорошо, в Венгрию, да. Ну, скажу, из Шостки в Винницу переехать, это тоже большое дело. Не знаете нашего города. Тут границ нема, но... Так вот. Если это у вас есть и умножается, если у вас есть вера, которая выражается в делах, если вы рассуждаете о том, что делаете, если вы, знаете, рассуждая, терпите, если вы, терпя, продолжаете не упускать важные детали, если, помня о важных деталях, вы умеете любить братьев и сестер, и вообще у вас как бы в фокусе любовь, если это у вас есть и умножается, вы не останетесь без успеха. Невозможно, так не бывает. Не останетесь без успеха и плода, правильно? В познании Господа нашего. Как понять? Вот так финал неинтересный. Знаете, вот если бы отрезать, вот, ну кому-то покажется, вы не останетесь без успеха. Фу. А потом и плода в познании Господа. А, успех в том, чтобы как бы больше Библию читать. Ну, нет. Познание Господа – это такое, знаете, понятие, которое включает в себя все. Это совокупность твоего счастья. Это сейчас, если раскладывать это на сегменты, на детальки, это займет время, это надо новую проповедь начинать. Я знаю, что вы хотите, но я устал. Или начать новую. Не надо, спасибо, я понял, я так и подозревал. В общем, ребята, настоящий Йом-Кипур, настоящий пост Йом-Кипура, настоящая цель, настоящее то, к чему мы должны стремиться, это очень просто знать. Не так, правда, просто достигать. Но если ты хотя бы знаешь, куда ты должен идти, и будешь этим промеривать вообще свой подход, то это уже хорошо. Надо знать, нам поставлена задача научиться любить друг друга. Научиться переживать друг за друга. Научиться, знаете, вот так вот. У кого-то неприятность, а у тебя дома все хорошо. Но из-за того, что у него неприятность, и тебе нехорошо. Ты переживаешь. И нехорошо так теоретически. Нехорошо так, что, алло, Леня, ну я могу сейчас гривен 100 подбросить? Ну, больше не могу, но 100 могу. 500 могу. 2 гривны могу. Если тебе проблема в деньгах. Или если тебе проблема в том, чтобы, знаешь, там в больнице возле тебя посидеть, так может я, а, уже есть кто-то. Ну хорошо, но ты меня имею в виду, если что, сменю. Или там, что там, мебель перевезти. Давай я. Это вот так вот, послушай. Если такие отношения у нас построятся, не потому, что приказом это делается, а просто потому, что мы поняли, мы друг другу классные ребята, мы друг другу семья, люди близкие, братья и сестры, братолюбие, любовь, как мы прочитали. Вот это настоящее раскрытие веры в Иисуса Христа. Если этого нет, то это подделка. И Йом-Кипур по-хорошему должен очистить нас, чтобы мы такими становились быть. Аминь. С Йом-Кипуром вас. Хаг Самеах, друзья, с праздником вас. С настоящим днем Божьим. С субботой суббот, как мы уже как-то говорили. С днем, когда очищают нас от всякого греха и призывают смириться, чтобы предоставить в покаянии свой грех. Почему? Бог говорит, смиряйтесь. Потому что Он очистит только то, что ты Ему принесешь в покаянии. И не очистит, если ты не будешь над этим думать и хоронить у себя где-то там в подвалах сердца. Благословений. Да благословит всех нас Господь и сохранит нас. Да очистит нас от всякой скверны кровь Иешуа Мессии. Да придет в нашу жизнь настоящее исполнение Божьей воли. Воли вот этого благословения, вот этого обетования, что мы призваны быть причастниками божеского естества через удаление от господствующего в мире растления похотью. Да придет счастье Божье к нам, и да будут дни наши полны радости, любви к Нему и друг другу. С наступившим Новым годом вас! С хорошим приговором от Всевышнего. Если у кого-то еще где-то что-то, кайтесь, меняйте. Божьи законы работали, работают и будут работать на пользу Божьим детям, то есть нам. Аминь, шаббат шалом.